среда.
Добрый день. В столице 16 часов и 7 минут. Это программа «Среда». «Среда» с Аркадием Гершманом. Традиционно ее веду я, Алексей Соломин. Аркадий Гершман здесь же в студии. Привет.
Всем привет.
Мы вернулись из карантинов. Наконец-то в студии «Эхо Москвы» работаем. И не забывайте, что мы не только вещаем, нас можно и смотреть. А смотреть можно нас на YouTube-канале «Эхо Москвы» или канале «Эхо Москвы» в Яндекс.Дзене. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана. Ссылка на него есть в описании. И сегодня у нас необычно. Передача, она у нас не вдвоем, у нас есть гость.
Да, мы сегодня обсудим статью «Российский рентополис. Почему победил человейник и что с этим делать?». Из названия уже ясно, что она будет о насущном, о наших новых районах. И эту статью написала Чернова Елена, социолог градостроительства. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос, наверное, социолог градостроительства. Это кто?
Мы, наверное, привыкли к социологам города, да, то есть это все-таки на слуху, да, что есть социологи, которые занимаются городом. Они занимаются городом вот таким, как он есть, вот в его каком-то материальном таком уже воплощении, в его реализации, исследуют, что там происходит, да. А градостроительство — это прежде всего сфера проектирования будущего. Да? И по сути градостроительство нуждается тоже в знании в социологическом знании о городе, но не в его уже ставшем состоянии, а в некоем, будем так говорить, в знании о процессах, которые из настоящего идут в будущее. В будущее, да? И если может даже различить разные типы мышления. Да? Вот есть мышление о настоящем, научное мышление. Да? И, на мой взгляд, социологи города — это люди с научным мышлением, которые исследуют то, что уже существует. А социологи градостроительства, у них совершенно другой проектный тип мышления. И, если можно так сказать, это те, кто исследует то, что будет, ну или процессы, да, процессы. И еще один важный момент, да, если социологи города исследуют, допустим так, города, социальные группы, которые в городе живут, то социолог градостроительства, он исследует деятельность прежде всего, да, то есть градостроительство — это сфера деятельности. В общем-то, это создание такого знания, причем знание из проектного такого вектора, который оснащает проектировщиков, уже традиционных проектировщиков, тех же архитекторов, инженеров и так далее, градостроителей, оснащает вот знанием о городе, я бы так сказала. Но могу еще добавить, что почему, может быть, это не на слуху, потому что я сама совершенно не думала, что я буду заниматься социологией градостроительства. Я по своей подготовке конфликтолог, и меня пригласили в один из, на тот, 20 лет назад уже я этим, 20 лет я уже этой занимаюсь проблемами этой сферы, и 20 лет назад меня пригласил один из крупнейших на тот момент институтов проектных проектирования городов. И пригласил потому, что бы они ни проектировали, это все наталкивалось на какой-то конфликт, на противодействие общества. И они меня пригласили как конфликтолога, чтобы я, условно говоря, там, как-то обеспечивала вот это вот прохождение сквозь конфликт вот этих вот их проектов. Uh-huh. А дальше каким-то, может быть, уже естественным образом, там лет через 10, я поняла, что то, чем, во-первых, то, чем я занимаюсь, это социология, но социология такого особого типа. Проектная социология, можно так сказать.
То есть это на основе каких-то полученных данных, то, что вы собираетесь сейчас делать некие проекции на будущее, да? Смысл в этом?
Так, но проекции на будущее... Вот вы знаете, чем проектный тип мышления отличается от научного, да? Вот это можно различить одной фразой. Представитель науки утверждает про то, что существует, а проектировщик утверждает про то, что должно быть. Угу. Понимаете? То есть это очень, это на самом деле очень тонкая вещь. А с какой стати кто-то утверждает про то, что должно быть? Но вот тем не менее, берешь на себя какую-то, ну, может быть, ответственность, но плюс еще, то есть вы сказали про данные, я бы не называла это данными, я бы назвала это какими-то обоснованиями, которые ты должен найти, чтобы, ну, можно сказать, ответственно утверждать про то, что должно быть.
Правильно я понимаю, что вот это вот обоснование берется из опыта города, который уже существует, и международного опыта по аналогичным
проектам? Вы знаете, у меня на этот счет тоже есть свои убеждения, да, я против переноса международного опыта.
Почему?
Потому что, ну, знаете, вот есть тема такая про умный город, да, вот мы все про умный город говорим, мы все хотим, чтобы у нас были умные города, а при этом у нас город глупов.
Это когда умные технологии, да, делают глупых людей?
Нет, это... Ну, я за то, чтобы работать с нашим российским городом Глуповым, а не переносить какие-то технологии. Потому что западные технологии, они замечательные, западные образцы, они замечательные, но в западных городах люди к ним пришли в течение десятилетий и столетий. Да? То есть... Опять же, есть два подхода к проектированию городов. Вот один подход я называю таким большевистским, который как раз реализовался в 30-е годы в концепции соцгорода. И этот подход состоит в том, что вот мы построим некий идеальный город, мы создадим такую идеальную форму нового города, и внутри люди, попадая в этот город, они сами станут
другими,
да. Вот эта вот концепция соцгорода, она как раз состояла в том, что чтобы, ну, по сути, создавать и социум нового типа, да. И у нас были очень много даже населенных пунктов, там называлось «Новый быт», например, да? Вот, это один подход, большевистский. Второй подход...
Этот подход, насколько я понимаю, закончился вот в середине 30-х, да, где-то с конкурсом
«Неудачи». Нет, он не закончился. Он не закончился, потому что, например, на мой взгляд, я сейчас высказываю исключительно свое мнение, да, на мой взгляд, вот все эти попытки создания таких урбанистических островков, да, в теле города, это как раз такая попытка тоже, но не город в целом создать идеальный новый, да, а вот мы возьмем и какой-то европейский элемент городской среды перенесем на наш город, и люди туда попадая, во-первых, люди туда попадая, они как-то начнут себя по-другому вести. И плюс мы продемонстрируем, что мы тоже, в общем-то, ну, передовые, я бы так сказала.
А разве этого не происходит?
То есть мы много... Да. Что?
Разве этого не происходит? Разве это не нет успешных примеров, когда действительно люди
есть
меняются?
Да. Да, есть успешные примеры. Есть успешные примеры, и тут есть много успешных примеров, да, потому что среда влияет на человека. Но тут важна цена вопроса. То есть если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то, конечно, в этих городах на бюджетные деньги, на большие бюджетные деньги можно создать такие островки урбанистики. И действительно, люди, туда попадая, они меняются. Но если мы говорим о городах с небольшим бюджетом или даже дефицитным бюджетом, то там такой подход не подходит, не годится. Да? То есть там нужно опираться исключительно на те ресурсы, которые есть у города.
И вот тут работает вторая, да, система, вот, которая не большевистская.
Я бы сказала, что да. Еще знаете, какой момент важный, да, вот, ну, большевистская, конечно, в кавычках. Да. Вот еще что важно, ведь город — это во многих смыслах полис, да? Слышали такое слово «полис»? То есть полис — это поле, много, много интересов. Что такое много интересов? Это значит, что то, что хорошо, правильно и истинно какой-то одной городской группе, с точки зрения другой городской группы, будет совершенно неправильно, неистинно и так далее. Да? Ну, возьмем, например, две полярные группы автовладельцев, в городе, да, автомобилистов, частников, да, и пешеходов.
Противоположные совершенно требования.
Абсолютно
взгляды.
Противоположные, да. И, неважно, я сейчас не про детали, не про детали. Итак, где-то мы можем обнаружить, что где-то то, что хорошо одной группе, будет одному типу, да, назовем это как разные типы мобильности, да, вот разным типам мобильности окажется, что на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, они отвечают по-разному. Я сейчас абсолютно абстрагируюсь от того, что один человек может быть в одно время автомобилистом, в другое время он пешеходом, может быть, я говорю о типах мобильности. И смотрите-ка, что вот помимо денег, что еще влияет, да, то есть цена вопроса у нас, если мы говорим про перенос образцов, да, то есть у нас получается все равно большевистский подход, хотя мы вроде бы переносим самые передовые западные образцы, в общем, но все равно, а подход, тем не менее, большевистский. Почему? Потому что, во-первых, у нас совершенно безразмерный бюджет в данном случае, да, то есть мы, как, ну, в общем-то, в советское время, да, если ставится какая-то цель, то на это мобилизуются все ресурсы, любые, да, то есть вопрос о ресурсах не стоит. И плюс еще что, еще один важный момент, да, вот это вот, вот этот вот аспект того, что любой город — это плацдарм именно антагонистических противоречий разных интересов, да, вот этот аспект, он абсолютно нивелируется, да, потому что есть носитель такого рацио с большой буквы, да, носитель вот этого того, что правильно. Да?
Это город, который проводит этот эксперимент, правильно я понимаю?
Это ментальность.
То есть в первом случае это наносить добро, когда сверху вниз, а второй случай это, видимо, снизу вверх, и уже какая-то инициатива самих людей.
Тут не важно, ни снизу, ни сбоку. Сейчас я закончу свою мысль. Смотрите-ка. То есть вот в крупных городах с большим бюджетом у нас есть сильная власть. Ну, возьмем Москву, да? То есть, во-первых, большой бюджет, во-вторых, желание именно показать, что Москва — это тоже такой европейский город, и у нас все как в европейском городе, мы тоже передовые, да, поэтому нам нужны вот такие вот передовые образцы замечательные европейских общественных пространств. Но при этом аспект того, что любой совершенно проект в городе, в полисе, он одними группами будет оцениваться со знаком плюс, а другими группами будет оцениваться со знаком минус. Но так как административный аппарат в Москве, он гораздо сильнее любых вообще групп, то и реализуются вот эти вот, в полном смысле слова, идеальные проекты. А если мы говорим о каком-нибудь среднем или малом городе, то там у административной власти, если мы сейчас абстрагируемся от того, что у них денег нету, да, ну, допустим, у них есть деньги, и они решили что-то реализовать, то есть они решили как бы изменить городскую среду, то сразу же выяснится, что у одних городских групп они скажут: ой, ура, давайте, да? А другие скажут, что ой, нет, это ужасно, да? Очень сейчас частый такой вот конфликт в средних и даже крупных городах – это строительство храмов. То есть вот есть общественная, есть территория, которая используется людьми как общественное пространство. Оно может даже не иметь статуса общественного пространства, просто люди там привыкли проводить время. И главное качество этого пространства в том, что оно пустое, и его можно заполнить любыми активностями. Дальше какая-то группа говорит: о, вот тут вот пустое, незаполненное пространство, давайте сюда храм построим, тут построим храм, святое дело, давайте вот эту пустоту заполним чем-то, да? И начинается конфликт. Благое дело – храм благое. Общественное пространство – благое дело – тоже благое. Вот. И в этом случае происходит, администрациям приходится иметь дело вот с этим антагонистическим конфликтом. И причем очень часто получается, что силы вот этих вот групп антагонистических, они примерно равны. И получается патовая ситуация. То есть хотели бы что-то хорошее сделать, да? Может быть, даже деньги собрали, да, на это. А есть группа социальная, ну, городская группа, которая против.
А как тогда принимать решение в таких случаях?
А я просто к тому, что в таких случаях принимать решение по-разному. По-разному, то есть работать с конфликтом.
Как отвечает вам конфликтолог? Тут же должен быть какой-то третий тогда путь, компромиссный путь.
Вот, давайте я сейчас вот с этим как бы ситуацией, да, то есть в данном случае уже просто потому, что есть конфликт, проект остановлен, потому что есть антагонистические группы, которые борьба которых этот проект остановила. Вот в данном случае просто большевистский подход не годится, потому что там ничего нельзя подстроить, потому что вместо того, чтобы стать местом стройки, этот конкретный участок стал плацдармом конфликта. Понимаете? А в Москве такое практически невозможно, потому что там все-таки административная власть, она сильная, и она практически любой конфликт может подавить. Поэтому она и продолжает реализовывать этот большевистский подход. Вот.
У нас, я напомню, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» Елена Чернова, социолог градостроительства. Елена, если вы позволите, у нас просто не очень много времени, а нам очень важно поговорить еще и о статье, к которой мы обратились, да. Которая, кстати, сегодня называется, и цитата из которой сегодня называется и наша программа, тема нашей программы «Почему победил человек». Но сначала я хочу вас попросить объяснить, вводите также понятие «рентополис». Вот есть мегаполис, есть рентополис. Скажите, что это такое?
Так, что такое рентополис? Ну, это не то, что я ввожу понятие, да, а я пытаюсь, ну, ввести некоторое развлечение, да, ввести некоторое развлечение, потому что мне кажется, что крупные города, они разные.
И российские тоже разные крупные города? Или это зависит от страны, от федеральной власти, от устройства государства?
Я бы так сказала, что в любом крупном российском городе есть и какая-то часть от мегаполиса, да, то есть если какой-то город развивается, потому что он обслуживает какие-то глобальные потоки, его можно назвать мегаполисом. А если этот же город занимается перераспределением ренты, то это рентополис. То есть в одном городе может быть какой-то вектор и мегаполисный, и рентополисный. Ну, примерно то же самое, как человек, он может быть и, там, условно говоря, там, директором завода, и мужем, и отцом, и братом, и так далее. Да? То есть любой физический город может быть, если мы говорим про крупный город сейчас, mm-hmm. да, то он может быть, и как у него где-то может быть аспекты мегаполисный и рентополисный. Но вот мне, так как я решила проанализировать ситуацию с массовым жилищным строительством новым, да, то мне просто понадобился этот термин.
А вы анализировали какой-то конкретный город или ситуацию по всей России?
Вы знаете, я начала анализировать конкретный город, совершенно конкретный город. Причем город – это не Москва и не Питер. Это тоже это город, ну, один из южных городов, который продает климат. То есть там у него особый тип ренты. Да? Мы все знаем, что есть административная рента, есть там такая-то нефтяная, есть природная рента. Но этот город, это крупный город, он продает климат. Он сказал России: «Ребята, все к нам, у нас тепло».
Да, мы сейчас делаем перерыв, время новостей просто на «Эхо Москвы», 16.30. Елена Чернова, социолог градостроительства. Вернемся в программу «Среда» через несколько минут.
«Среда».
В российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Среда». Алексей Соломин, Аркадий Гершман в студии. Не забывайте нас не только слушать, но и смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube, в Яндекс.Дзене, и подписывайтесь также на канал Аркадия Гершмана.
Да, с нами по видеосвязи Чернова Елена, которая написала статью про проблемы наших новых районов, но не с точки зрения столько архитектуры, сколько самого подхода, собственно, почему уж у нас много идет не так. И, Елена, я хотел бы вот спросить, вы вводите термин «суррогатное жилье». Просто мы привыкли, что там новые районы часто называют трущобами, гетто, человейниками, а вот вы использовали суррогатное жилье, и можете чуть подробнее, наверное, раскрыть тему, а что там идет не так, почему вы решили вот использовать такую отсылку?
Ну, во-первых, я цитирую застройщика. Это он так сказал, а мне понравилось. На мой взгляд, это метафора. Да? Эта метафора, она имеет право на существование, потому что даже сами пользователи этого жилья, они во многом его рассматривают как на первое время, да? Как временное жилье. А вот они там встанут на ноги, поднимутся, и они приобретут уже настоящее жилье. Угу. Вот я бы так сказала.
Вообще довольно странно. Я был уверен, что у нас до сих пор советский подход, что если мы покупаем квартиру, то это то, что я буду передавать дальше там, своим детям, а не с внуком и так далее, и так далее. То есть, видимо, мы от этого уже ушли, да?
Наверное, и если даже анализировать отношения людей, кто там живет, очень часто можно услышать, ну, на первое время это нормально. А то это... есть человек довольствуется этим. И еще такой момент, да, вот мы ведь когда, допустим, вот мы хотим поесть, да, мы же не говорим, что мы хотим там съесть там столько-то белков, граммов, столько-то жиров, столько-то углеводов, да, мы говорим, что мы там хотим съесть котлету там или морковку и так далее, да. То есть мы говорим о каких-то типах продуктов, да. А вот в отношении этого жилья мы говорим исключительно о квадратных метрах. То есть если мы хотим отличить одно жилье, один дом от другого, да, то ну, мы не сможем найти какие-то существенные различия между двумя домами, двумя квартирами в разных домах.
Обычно, насколько я понимаю, различия. Еще говорят там далеко-недалеко от метро, ну, в случае больших городов, то есть транспортная да. удаленность, а так все, на этом кончается, да?
Можно ли выехать из двора, например, да?
И да, в вашей статье вы приходите к выводу, что во многом это проблема того, что у нас много собственников, но при этом нет хозяина у новых домов, что у нас пропала просто такая социальная группа, как домовладельцы. И когда я, например, вот публиковал эту статью у себя в соцсетях, то мне многие говорили, что вот опять хотят устроить какой-то коммунизм, хотят сделать все государственным, или что лишить людей частной собственности, и будет там только один большой владелец, и... люди не будут иметь в собственности уже свое жилье?
Так, во-первых, есть никто не будет отнимать у людей их личную собственность, да? Uh-huh. То есть личная собственность – это там квартира та же самая, которую они вложили, да? А частная собственность – это немножко другое, да? Это, ну, условно говоря… Нет, не будем сейчас на эту тему говорить, да. Но суть в том, что если у человека в собственности квартира, то по сути он, хотя номинально он на ту долю, которая составляет его квартира в этом как бы общем метраже, да, он, условно говоря, является со-собственником дома, да. Совладельцем дома.
Да.
Но может ли он как-то распоряжаться в масштабе всего дома чем-то, да? Может ли он принимать хоть какие-то решения в масштабе всего дома?
Ну, так для этого и создаются товарищества.
Может ли он считать что-то?
Собственников.
Вот, создаются там, где они могут быть созданы. Ну вот у нас есть фонд капремонта, угу. Централизованный. И я тоже в статье про это пишу. Всего 3% домов смогли создать собственный счет внутридомовой на капремонт. То есть только в 3% домов есть...
Организация какая-то внутренняя.
То, что получается не централизованно, как город или регион принимает решение, как будут распределяться эти деньги на капремонт, а что именно сами собственники решают?
В полном смысле слова товарищество угу. собственников. 7% получается, что не смогут дальние фонды.
А вот они не смогли создать...
Очень сложно, если...
Они не смогли создать, потому что это сложно юридически или потому что такое большое количество собственников жилья, что они просто не договорились?
Вы знаете, даже если маленькое количество собственников, вот я, например, живу в центре Питера, в доме, где не очень много квартир. Но у меня даже мысли не возникает начать на эту тему думать и вообще что-то предпринимать.
То есть это больше уходит в какие-то психологические барьеры, в низкий социальный капитал того же города, что люди не могут договориться между собой? Или, да, что?
Ну, или морфология? Опять же, я не знаю про людей. Я не знаю про людей. Нет, у меня прекрасная морфология жилья. Просто мне совершенно не хочется этим заниматься. Я буду заниматься другим. И... Абсолютно. Нет никакого желания вообще даже думать на эту тему.
И вот на ваш взгляд, если у нас появится домовладелец, который будет отвечать за общий, ну, за ту территорию, за те метражи, которые сейчас относятся к общедомовому имуществу, то ситуация кардинально поменяется.
Во-первых, у нас он сам не появится. В том-то и проблема. Если бы он мог бы сам появиться, он бы давно бы уже появился. Он не появляется.
А вот смотрите, а есть же такая
и
форма
не
еще.
Появится как... в той системе, которая создана.
Что мешает? Что вы имеете в виду под системой? Это какие-то государственные ограничения? Это рыночные ограничения?
Вот смотрите-ка, давайте такой пример приведу из немножко из другой сферы, да? То есть когда все приватизировалось, да? Вот была бесплатная приватизация квартир, а плюс еще была бесплатная приватизация, значит, колхозникам раздали паи. Им раздали паи, то есть, разумеется, все было полным безумием. И теперь через сколько там, 25 лет все уже передел произошел этих земельных участков, то есть создано у нас крупное хозяйство, да, то есть произошло укрупнение. Почему? Потому что земельные участки обладают потенциалом капитализации, хоть какой-то, и, соответственно, капиталисты, вот эти предприниматели, назовем их так, в кавычках и без кавычек, так или иначе, они опять... то есть они эти участки, то есть то, что обладало потенциалом капитализации, то теперь у капиталистов. А эти квартиры, жилье, которое людям раздали бесплатно, его такого не произошло. То есть по схеме та же самая. Тут крестьянам раздали, тут рабочим раздали жилье. И только небольшое количество жилого фонда, которое обладало потенциалом капитализации, да, то есть, наверное, вот у вас в Москве что-то, там в Питере, там на Невском, да, то есть нет, то, что обладало потенциалом капитализации, то и находится теперь у предпринимателей и приносит прибыль. А огромное количество жилого фонда, оно осталось у людей, потому что оно просто не способно к капитализации.
Ну почему? Люди, во-первых, хоть у нас огромное количество арендного жилья, и люди покупают огромное количество жилья чисто инвестиционного, когда люди покупают его только для того, чтобы зарабатывать. У нас очень большой рынок купли-продажи. Почему никакой капитализации?
Ну вот они покупают квартиры и сами ими занимаются, да? Но опять же, тут нужно посчитать. То есть человек купил квартиру, или человек купил 10 квартир, и он как совраска бегает, их сдает, там, думает, ночами не спит. Давайте посчитаем его, условно говоря, зарплату. Сколько, вот если бы он сам себя нанял на работу заниматься этими квартирами, которые он купил и теперь сдает в аренду их, да? И давайте это посчитаем, и выяснится, что никакой прибыли особой нету. То есть это же все экономически совершенно не просчитано. Это, по сути, натуральное хозяйство. То же самое, как, допустим, люди, которые занимаются там домашним хозяйством, то есть женщина, которая там занимается своим домом, там все убирает за детьми, ухаживает за своими, она же не считает это в экономических каких-то категориях, да? Она же себе зарплату не выписывает.
Вот смотрите, я так понимаю, что до революции...
Она бесплатно это все делает, да.
До революции...
И то же самое, вот все эти миллионы как бы псевдо, как бы инвесторов, да, которые сейчас впряглись в это все и занимаются, во-первых, рисковыми вот всеми этими вложениями, потом они там занимаются всеми этими делами, там у меня... знакомая, допустим, тоже этим занималась, сейчас она ничего не сдаёт, потому что каждый раз клопов выводить, извините, после арендаторов, это очень, получается очень дорого. Да? То есть вот такие вот моменты, которые где-то... То есть это экономика примерно натурального хозяйства. Да? То есть в натуральном хозяйстве труд, собственный твой труд, как, ты его не считаешь в расходах. Да? А если все вообще посчитать, то и выяснится, что не сильно это заманчиво. Просто это все не просчитано.
А вот смотрите,
очень много вещей абсолютно не исследовано.
У нас, получается, домовладельцы как класс остались до 1917 года. И ведь не только у нас. Например, Прибалтийские республики, которые тоже в свое время были в составе СССР, они тоже через это все прошли. И вот можете подсказать, а вот там смогли найти какое-то решение? То есть там вот те же самые там, типичные панельные дома. Там какие-то домовладельцы есть или у них, как и у нас?
Вы знаете, насколько я знаю, там я могу ошибаться. Я как раз я не проверяла этот момент. Насколько я знаю, там, если по старому фонду, вот до советскому, то там все вернули владельцам. То есть там был процесс реституции и возвращения собственности бывшим владельцам. Да? То есть люди, у них была отнята собственность, они вернулись. Что касается советских, то там... Я не знаю, чтобы там была такая же приватизация квартир. То есть там люди, как они были в социальной аренде, так и осталась там социальная аренда.
То есть муниципалитет создает какую-то управляющую компанию, которая следит за домом и за теми людьми, которые снимают у города эти самые квартиры.
Вы знаете, я после того, как я... закончится передача, я специально изучу. Но у меня знакомый живет в Риге, и он как жил, то есть он как жил в жилье, которое во времена Советского Союза была он, ну, социальная аренда, да, то есть обычная практика. Так он и живет и платит большие деньги за квартиру.
Но я так понимаю, что там арендодатель, точнее как человек, который снимает жилье, он застрахован. Не получается такого, что кто-то придет, потребует, съезжай через неделю. Там...
Это вообще везде есть. Везде есть в любой стране. Есть законы, которые, разумеется, защищают арендатора квартиры.
А вот то,
и в советское время то же самое было. У нас же была социальная аренда, то есть у нас была бессрочное пользование, социальная аренда, тебя никто не мог лишить жилья.
А вот то, что у нас в последнее время появляются апартаменты, то есть это не совсем жилье юридически.
Ой,
видимо,
да,
все плохо.
Дело в том, что не то слово. Дело в том, что застройщики, они очень креативные люди. И плюс, я так понимаю, что на них работает целый штат консультантов, задача которых состоит в том, чтобы обходить существующие законы. И дело в том, что такое, где появляются апартаменты? Там, где невозможно построить дом, которому был бы присвоен статус жилого. Например, в промзоне. Понимаете? То есть это не может быть как статус жилого, а как апартамента, например, как общежитие. Пожалуйста, у нас появляется там тысячеквартирный объект.
Но при этом там вот нет единого домовладельца. Или есть все-таки апартаменты?
Там тоже нету, потому что эти апартаменты тоже выставляются на продажу. То есть они тоже, то есть это же все на стадии котлована. То есть это сначала как бы объявляется, сначала аккумулируются деньги на это, и потом уже на эти деньги строится. Просто статус апартаментов – это просто способ обойти закон.
Позвольте я...
Плотность очень высокая. Допустим, апартаменты могут строиться там, где очень близко, ну, допустим, в санитарно-защитные зоны попадает там от магистралей каких-то. То есть там невозможно построить жилье, а апартаменты строят. Но при этом также будут люди жить.
Да, я напомню, что в эфире «Радио Эхо Москвы» программа «Среда» с Аркадием Гершманом, и у нас в гостях социолог градостроительства Елена Чернова. Позвольте, у нас 3 минуты остается, я обращаюсь к заголовку все-таки снова, почему победил человек и что с этим делать. Вот, если можно, очень кратко, разве ответ не очевиден? Смириться, если человеники появляются, значит, на него есть спрос, значит, это рынок, значит, есть покупатели, это все-таки доступное жилье прежде всего?
Так, вот я бы сказала, что я бы не стала тут говорить о спросе. Во-первых, я бы стала говорить все-таки о монопольном предложении.
Так.
Уже сейчас, да, то есть у нас есть монопольное предложение. Плюс, действительно сложилась такая ситуация, что, допустим, если вы попадаете в армию, вам дают кирзовые сапоги, у вас нет выбора. То есть это просто такая сложилась особая ситуация, где нету особого и выбора.
Ну почему же? Можно купить коттедж, но сильно дороже. То есть это выбор исключительно в таком ценовом диапазоне. Мне нужно подешевле сейчас.
Вы знаете, вот вы коттедж-то подешевле купите. Просто, вы в этом коттедже не доедете, может быть, до города не доедете, или там не будет. Ведь коттеджи тоже, понимаете, ведь коттеджи тоже продаются, по сути, это продается-то пустота. Там еще более рисковые вещи. Если вы посмотрите, допустим, вот есть обманутые дольщики в кавычках, а есть, допустим, сколько коттеджных поселков было заявлено и сколько там банкротов. Допустим, вы купите тот же коттедж, а 90%, допустим, там 100 коттеджей, вот вы купите, 10 купят, а 90 не купят. Понимаете? То есть вы купите дешевый коттедж, а потом вы выясните, что вам каждый месяц нужно будет платить за обслуживание 50 тысяч рублей. Понимаете? То есть коттеджи – это еще большая засада.
Так все-таки, неужели нет спроса? Огромное количество людей нуждается в жилье, в дешевом жилье, и действительно покупает иногда и по 20 квадратных метров, как временное жилье, пока они не обзавелись с детьми, и пока им не возникла ситуация, когда им снова надо менять. Разве это не обычный процесс?
Вы знаете, это обычный процесс, но дело в том, что, опять же, во всем мире есть в крупных городах есть подобного рода жилье. Но люди там не покупают на стадии котломана эти же 20 или 10 метров. Они там арендуют их, понимаете? А у нас получается, что человек, он впрягается в ипотеку, он выплачивает как бы двойные... То есть получается двойное кредитование, то есть он берет кредит в банке, чтобы кредитовать застройщика. И на 20 лет впрягается в ипотеку, и это становится его жилье, которое потом... под большим вопросом, он продаст его или нет.
То есть жилье должно строить либо муниципалитеты потом сдавать, либо частный бизнес, и потом именно как секунд-съемная аренда.
Да, потому что в тех странах, где есть мало, как называется, бедные люди, там муниципалитет обязан строить такое жилье и обеспечивать людей.
Да.
Говорю, да, спрос в этом жилье есть. Пусть оно будет, но не на деньги людей.
Понятно. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время. Мы уже вылетаем. Социолог градостроительства Елена Чернова была сегодня гостем программы «Среда» с Аркадием Гершманом на «Эхе Москвы». Эфир провел Алексей Соломин.
Всем до встречи.
Всего доброго.